Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 3 июня. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Почему железногорцы остались без горячей воды? Штрафы за мусор вырастут. Репортаж из Овсянки. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте! Без горячей воды остались в минувшее воскресенье жители микрорайонов Железногорска. Сообщение о том, что в распределительном устройстве ООО «СТС ГХК» произошел обрыв клапана на регуляторе давления, начальник смены диспетчерской службы «Гортеплоэнерго» получил от диспетчера комбината 2 июня в 12:35. О том, как устраняли проблему энергетики, рассказал нашей программе исполняющий обязанности директора предприятия Геннадий Зимин.
В 12:35 начальнику смены ОДДС «Гортеплоэнерго» поступило сообщение ООО «СТС ГХК оборвала клапан на регуляторе распредустройства. С этого момента базовая подпитка составила 500 метров кубических в час. В аккумуляторных баках уровень воды был 5 метров. Снизилось давление до 2,5 атмосфер. За счет этого произошло отключение бойлерных Гортеплоэнерго. Это микрорайон 2, 2А. И на верхних этажах в связи с снижением давления наблюдалось отсутствие воды. Это продолжалось практически до 23 часов. В 20:20, так как уровень в баках уже дошел до минимального уровня, были остановлены насосы на объекте 325. В 23 часа было сообщено, что устранены дефекты, и ОСТС стали увеличивать давление, производили заполнение аккумуляторных баков. И в 6:30 включены уже были все бойлерные Гортеплоэнерго в микрорайоне 2-2А. Вышли на нормальный режим работы. 6:30 утра по всему городу появилась вода горячая и нормальное давление.
В течение 20 дней после окончания отопительного сезона ЖТЭЦ будет находиться на профилактическом ремонте. Сейчас горячую воду по старой схеме Железногорск получает от СТС ГХК. 17 июня обеспечивать горячее водоснабжение города будет Железногорская ТЭЦ. С 1 июня россияне будут платить за услуги ЖКХ по-новому. Вступили в силу поправки в правила предоставления коммунальных услуг. Документ предусматривает взимание платы за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды в размере, не превышающем установленный норматив потребления. Кроме того, изменен порядок передачи показаний приборов учета. Теперь жильцы могут сдавать показания счетчика не только с 23 по 26 число месяца, а в любое время, кроме периода с 1 по 5 число, потому что в это время будет проходить расчет показаний. Для жильцов вводится новая обязанность – не чаще одного раза в полгода позволять представителям управляющих организаций собирать показания с приборов учета. С этого же времени исполнитель услуг должен фиксировать количество фактически проживающих в квартире людей, если этот параметр используется при расчете платежа. Июньское повышение зарплаты коснется не всех работников бюджетной сферы. На 20% вырастут фонды оплаты труда в учреждениях дополнительного образования, профтехучилищах, центрах, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также педагогам учреждений общего образования. Фонды оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений возрастут на 30%. Кроме того, принято решение увеличить ежемесячную выплату помощникам воспитателей и младшим воспитателям до с 1000 до 3000 рублей. Также на 20% увеличится фонды оплаты труда сотрудников учреждений культуры и на 30% соцработников сферы социального обслуживания. Отметим, в 2013 году региональный бюджет потратит на повышение зарплат бюджетникам 3 миллиарда 67 миллионов рублей. Для Железногорской казны увеличение зарплат педагогам и социальным работникам обошлось в 100 миллионов. Эксперты, оценивающие изменения, подчеркивают, в большинстве увеличиваются фонды оплаты труда, а не конкретные зарплаты. В реальности это означает дифференцированный подход при начислении жалования. Кто лучше, на взгляд руководства учреждения, работает, тот и получит прибавку с начала лета, пишет сайт муниципальной газеты. Конкурс студенческих работ по использованию тоннеля под Енисеем объявил ГХК совместно с СФУ. Тоннель ГХК проходит под Енисеем на глубине 50 метров. В связи с развитием атомных технологий, промышленная необходимость, для которой он создавался, в настоящее время отпала. Да и целевым образом тоннель никогда не использовался. Но содержание тоннеля требует определенных расходов, поэтому вопрос о его консервации или ликвидации поднимался неоднократно. Идея конкурса направлена на то, чтобы сохранить объект, который является национальным достоянием – и сформировать пакет идей и предложений для его использования в будущем. При этом акцент делается не на транспортное использование. Студенческая аудитория выбрана для того, чтобы конкурсные задания могли выполняться в том числе в рамках учебного процесса, как курсовые или дипломные работы. По идее организаторов, свежее мышление молодежи в сочетании с профессиональными консультациями преподавателей обеспечит хороший уровень конкурсных работ. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Чем живет сегодня Железногорский театр оперетты? Как решить проблему с кадрами и чем удивят жителей города в следующем сезоне? Это тема открытой студии, которая состоится 6 июня в прямом эфире. Гость программы – директор театра оперетты Александр Потылицын. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире на радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Новости оперативных служб. В рамках акции «Не дай себя обмануть» представитель общественного совета при ОМВД Сергей Ширяев побывал на заседании городского совета ветеранов. Он напомнил пожилым железногорцам, что мошенники продолжают пользоваться доверчивостью горожан, выманивая под различными предлогами крупные суммы денег. Чаще всего потерпевшими становятся пенсионеры, которым рассказывают о внуке или сыне, попавшем в беду. В полиции просят железногорцев быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Вот что рассказала следователь следственного отдела ОМВД России по ЗАТО Железногорск Дарья Шмакова.
Мы просим жителей Железногорска в подобных ситуациях проявлять бдительность, незамедлительно связаться с родственником, проверить информацию. Также просим не сообщать мошенникам никаких своих данных, ни данных своих родственников, не называть имен. Кроме того, при мошенничествах, связанных с банковскими картами, просим по телефону не сообщать лицам ни свои персональные данные, ни реквизиты своих банковских карт. Вас должно насторожить то, что мошенники не дают собраться с мыслями, не дают возможности позвонить кому-то, просят всегда быть на связи и просят произвести все действия незамедлительно, для того, чтобы потерпевшие не смогли обдумать происходящее и критически воспринять происходящую ситуацию. Также хочется обратить внимание, что держателям банковских карт Сбербанка смс-сообщение приходит только с номера 900 и никакого иного номера. То есть с обычного сотового телефона банк смс-сообщение не рассылает.
6 килограммов синтетических наркотиков изъяли у железногорца. Им оказался 21-летний молодой человек. Он торговал так называемыми спайсами. В ходе досмотра его квартиры оперативники обнаружили около 6 килограммов синтетических наркотиков различного вида и несколько доз гашиша. Наличие такого объема одурманивающих веществ задержанный объяснил тем, что занимается оптовыми закладками спайсов. Также молодой человек объяснил, что потенциальные покупатели сначала переводили ему деньги, а затем он сообщал им место, где оставлял наркотики. Таким образом, покупатели не встречались с ним лично. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело. 21-летнему наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы. Пожар в трехэтажном жилом доме по улице Северной, 20, унес жизнь человека. Сообщение о возгорании поступило на пульте ДДС 1 июня около 17 часов. На момент прибытия пожарных подразделений из окна на втором этаже шел густой черный дым. Соседи, почувствовавшие запах дыма, попытались попасть в горящую квартиру. 55-летний хозяин жилья самостоятельно открыл им дверь и вернулся в задымленную квартиру. Жильцам удалось вывести его на лестничную площадку, а прибывшие пожарные эвакуировали мужчину на свежий воздух и передали в руки медиков. Тем не менее, в машине скорой помощи он скончался. Точная причина смерти устанавливается. В результате пожара огнем уничтожена мебель на кухне, закопчена квартира. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Следственно-оперативная группа ОМВД ведет проверку. Пожарные напоминают, что более 60% пожаров в жилом секторе происходит по вине человека. Одна из основных причин – курение в нетрезвом виде. О спорте. В Красноярске прошла 3-я спартакиада региона среди лиц с ограниченными возможностями здоровья – «Спорт без границ». Железногорские спортсмены под руководством тренера Александра Шабанова завоевали 11 комплектов наград. 2 золотых медали в дарте выиграла Инна Ягупова. Чемпионкой в прыжках в длину стала Светлана Левданская. В беге на 400 метров первое место заняли Дмитрий Левданский и Светлана Прокофьева. Второй результат показала Анастасия Омшина. На дистанции 800 метров первой пришла к финишу финишу Светлана Прокофьева. Дмитрий Левданский финишировал третьим. В толкании ядра отличились Светлана Левданская и Нина Федотова. На их счету серебряная и бронзовая медали. В волейбольном турнире наши спортсмены заняли третье место. 4 июня стартует летнее первенство города среди мужских команд по баскетболу. Всего в турнире примут участие 8 команд. Все игры будут проходить на стадионе «Труд». Очередной матч чемпионата Красноярского края по футболу 5 июня состоится на стадионе «Труд». В 19 часов «Железногорский Атом» будет принимать «Реставрацию» Красноярск. 8 июня «Атом» сыграет на выезде с футбольным клубом «Ачинск». Это была последняя информация выпуска. Мы продолжим программу после рекламы.
Тюменский государственный университет объявляет прием абитуриентов на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий на 2013-2014 учебный год. Справки по телефону 75 10 22 75 32 22.
«Оптика на кольце» приглашает горожан на распродажу коллекционных оправ, солнцезащитных и спортивных очков. Новая коллекция уже в продаже. Ежедневно ведется прием врача с 15 до 18 часов, в субботу с 12 до 15. Вас ждут по адресу проспект Курчатова, 56А, телефон 72 18 73.
Продолжаем программу. Мусорить будет накладно. Депутаты утвердили новый порядок сбора, вывоза, утилизации и переработки бытового и промышленного мусора. Кто обязан следить за стихийными свалками? Как будут наказывать нарушители чистоты? Кто должен отвечать за вывоз крупногабаритного мусора? Все это теперь четко прописано в обновленном регламенте. В документе разбиралась Катерина Добреля.
Новый документ устанавливает обязательный размер штрафов за нарушение порядка вывоза и утилизации мусора. Для горожан он составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей. Оговорены правила вывоза крупногабаритного и строительного мусора для владельцев частных домов. Теперь собственникам коттеджей не обязательно заключать договор с какой-либо организацией для транспортировки отходов на полигон. Жители могут это сделать сами, заплатив определенную плату только за утилизацию, рассказала руководитель управления по правовой и кадровой работе администрации Людмила Ридель.
Можно договор заключать со специализированной организацией, которая у нас является КБУ на сегодняшний день. Можно заниматься самовывозом, но здесь заложен смысл, что не допускается ни вывоз, то есть захламление территории.
Председатели садовых и гаражных кооперативов теперь обязаны своими силами организовывать мусоросборники на подведомственных им территориях. Все члены таких обществ должны выносить отходы в специально оборудованные урны. За соблюдением порядка и образованием новых стихийных свалок будет следить административная комиссия.
Если органы местного самоуправления не обеспечили организацию сбора-вывоза, не обнаружили лицо, которое в результате своих действий причинило ущерб определенный, создало эту свалку, то, соответственно, мы с вами программа «Чистый город», 1 713 год. За счет этого, при наличии различных предписаний из правоохранительных органов, в том числе, например, некоторых предписаний прокуратуры, как это было в 2010 году, мы будем убирать это за счет средств бюджета.
У собственников многоквартирных домов появилось право организовывать специальные площадки для сбора крупногабаритного мусора во дворах. Соответствующее решение жильцы должны обсудить со своей управляющей компанией. Если на территории дома есть место для оборудования такой площадки, то администрация обязана рассмотреть данное предложение и дать разрешение на его реализацию. В противном случае жителям придется заключать индивидуальные договоры с организациями, вывозящими крупный мусор на полигон.
Это прерогатива решения собственников многоквартирных домов совместно с управляющей организацией. Если территория позволяет и действующее санитарное законодательство позволяет организовать такую площадку для крупногабаритного мусора, она может быть организована. Если нет, значит, такой площадки не будет, значит, напрямую вывоз со специализированной организацией.
На родине великого писателя Виктора Астафьева в селе Овсянка побывали дети-инвалиды и ребятишки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такую поездку в рамках проекта «Творческая мастерская» Центр социальной помощи семье и детям приурочил к Международному дню детей. Наш корреспондент Наталья Серпунина тоже съездила на экскурсию.
Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в селе Овсянка на берегу Енисея. Ему не было еще и 7 лет, когда он потерял мать. Она утонула в Енисее. С той поры воспитанием маленького Вити занялась его бабушка Екатерина Петровна Потылицына. У нее был суровый характер, не зря в деревне ее звали генерал. Именно с дома бабушки Астафьева мы и начали экскурсию. Ее усадьба была восстановлена до мельчайших подробностей на основе описаний, данных Виктором Петровичем Астафьевым в его произведениях. Обстановка скромная: стол, кровать, лоскутное одеяло на стене, печка, но все очень чисто. В комнатах уютно и светло. На улице находится амбар, где стоят сани и телега, и погреб, раньше здесь хранили продукты. И, конечно же, большой огород. Кстати, сотрудники музея не дают земле простаивать и зарастать сорняками, каждую весну выращивают овощи. Скромный дом Виктора Петровича Астафьева, в котором он прожил последние 20 лет, с 1980 по 2000 год, находится буквально в двух шагах от бабушкиной усадьбы. В небольшом строении горница, крохотный кабинет и кухня с деревянными стеллажами и письменным столом. Сюда частенько приезжали высоко поставленные гости и даже президенты – Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Владимир Путин. В этом домике было написано одно из известных произведений Астафьева – «Печальный детектив», а также многочисленные рассказы и повести. Поездка в Овсянку очень значима, и не только потому, что это наша история, но также это хорошая возможность для ребятишек с ограниченными возможностями увидеть все это и заодно пообщаться друг с другом, говорит заведующий отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями Центра социальной помощи семье и детям Татьяна Семерякова.
Это нужно, то есть соединять не только ребятишки, чтобы вот с ограниченными возможностями, с инвалидностью были, но и в том числе дети. По здоровью, в общем-то, относительно все нормально. Для чего это нужно? Для того, чтобы ребята знали, что как вот тяжело, например, двигаться некоторым, и чтобы знали, что надо поддержать. То есть вот эта вот доброта, вот такое доброе отношение к окружающим, я думаю, что это необходимо воспитывать у детей. Социокультурная реабилитация тоже очень важна, потому что мы живем в Красноярском крае, который богат ресурсами, все это прекрасно знают. Но не все дети далеко знают о том, что вот здесь вот жил недалеко от Красноярска и свои произведения писал великий русский писатель Виктор Петрович Астафьев. И считаем, что наши дети, наши будущее должны об этом знать.
Родители, сопровождающие своих детей, радовались за них и заодно сами открывали для себя что-то новое о Викторе Петровиче, о том, в каких условиях жил и творил писатель.
Копытова Ольга Георгиевна, мы на экскурсии с сыном Георгием. Он достаточно взрослый мальчик, ему, в принципе, интересно это с точки зрения программы по литературе. Ну и мы любим вообще узнавать что-то новое о нашем крае, людях, которые здесь жили. Ему нравится читать произведения Астафьева, поэтому экскурсия для него интересно. Дети должны знать историю наших предков, должны знать, как они жили и в каких условиях.
Марина. Экскурсия, на мой взгляд, очень познавательная. Дети увидели много нового в плане быта, узнали о писателе. Я думаю, так как дети будут проходить по программе в школе произведения Виктора Петровича Астафьева, им это пригодится. Некоторые семьи вместе с детьми приехали на экскурсию. Я думаю, что это в первую очередь сплачивает общие эмоции, общие ощущения. Родители общаются между собой, что тоже замечательно, потому что общие проблемы у деток.
Утомительный путь в Овсянку. 2 с лишним часа по разбитой дороге. Преодоление немыслимых колдобин и ям, на которых пассажиры автобуса подскакивали до потолка. Не испортили настроение ребятишкам. Всем без исключения экскурсия очень понравилась. Они достаточно подробно узнали о том, как жил великий русский писатель Виктор Астафьев. А те, кто еще не читал его произведения, после поездки решили непременно сделать это.
Меня зовут Ксюша. Мне очень понравилась экскурсия. Астафьев жил не богато, и у них игрушки были не как сейчас у нас делают, а у мальчика были деревянные, а девочки шили себе куклы.
Произведение ты его читала?
Нет.
Вот после экскурсии захотелось?
Да.
Меня зовут Аня. Мне понравилась экскурсия. Когда будут у нас в школе спрашивать, можно будет даже и рассказать. У него дом красивый. Ну, конечно, жалко, что у него родители погибли.
Произведения какие-то ты читала?
Нет.
Ну, собираешься?
Да.
В День защиты детей в Железногорске открылся первый скейт-парк и стартовал оздоровительный конкурс «Мы за здоровый образ жизни», ставший уже традиционным. Вячеслав Новаковский побывал на 2 площадках и расскажет подробности.
«Мы за здоровый образ жизни» – ежегодный летний оздоровительный конкурс стартовал 1 июня на стадионе «Труд». В День защиты детей в рамках акции состоялось сразу несколько спортивных мероприятий. На традиционный утренний заряд, несмотря на прохладную погоду, под руководством фитнес-тренера Яны Чепелевой собрались железногорцы от мала до велика. Малыши и ветераны спорта знают, что такое здоровый образ жизни и почему он необходим всем без исключения.
Ира, мы делали физзарядку. Тело уже полно энергии, и оно готово к забегу. Я участвую уже не первый раз.
Юрий Зиновьевич, надо сказать, что у нас город недостаточно спортивный. И то, что вот они это дело организовывают, это очень здорово. Хотелось бы именно, чтобы город жил все-таки более спортивно. Для многих верх физической активности – это прогулка с собакой. Смешно прямо. Вот наши соседи, например, Северск, гораздо спортивнее в этом плане. Они же не зря выигрывают у нас Атомиаду год за годом. Так что мы просто надеемся, что это будет неплохим стартом.
После зарядки – легкоатлетический пробег до городского озера и семейный праздник «Мама-папа-я» – волейбольная семья. Эти соревнования из разряда тех, где победа отходит на второй план. Главное – тот образ жизни, который называется здоровым.
Гулько Дмитрий. Ежегодно участвуем традиционно на 1 июня в семейных стартах. Защищаем честь предприятия своей семьей постоянно. Это спецстрой, градообразующее предприятие. Ребенок регулярно занимается, тренируется в ДЮСШ. Смена. Я являюсь членом сборной команды города по баскетболу. Ну и маму мы, так как оба постоянно в движении находимся, маму с собой постоянно подтягиваем на мероприятия спортивные.
Теперь у городских экстремалов есть место для полноценных тренировок. 1 июня в Железногорске открылся скейт-парк. У этого спортивного сооружения на площади около сцены «Ракушка» две основных зоны катания. Первая для бимиксеров и скейтбордистов, вторая для такой дисциплины, как агрессивные ролики. Вот что рассказал директор молодежного центра Денис Зайцев.
Если молодежь заинтересована в том, чтобы скейт-парк существовал, значит, есть необходимость. Лучше пусть они здесь на виду катаются, развлекаются, как-то повышают свой уровень, чем они будут где-то пропадать в подворотнях. Единственное, что, конечно, нельзя останавливаться на том, что только вот скейт-парк, нужно развиваться, нужно делать дальше, пытаться добавлять другие виды спорта.
В рамках праздника на новой спортивной площадке выступили роллеры, скейтеры, бимиксеры. Организаторы призвали ребят быть осторожными, ведь выступление на сооружениях скейт-парка – это по-настоящему экстремальный спорт. Впрочем, для новичков предусмотрена специальная зона. Благодаря скейт-парку экстремалы, скорее всего, уйдут с привычных мест, не предназначенных для экстремального спорта, таких как площадь Ленина и площадка перед центром досуга.
Меня зовут Андрей. Я катаюсь на скейте уже 2 года. Вчера катался, когда погода была хорошая, мне очень даже понравился. Какой скейт-парк маленький, но хоть что-то у нас в городе появилось. Рампы, потом можно есть где поскользить, отсюда не будут выгонять, потому что мешаем и ломаем.
Меня зовут Андрей. Скейт-парк, конечно, уровня неплохого. Фигуры хорошие, радио. Хороший материал, с которых сделаны фигуры, покрытие. На роликах, на скейтах, на велосипеде все могут выступать здесь, да? Независимо от того, в какой дисциплине они выступают.
Рубрика «Православие» продолжит программу. В студии священник собора Михаила Архангела, отец Сергей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прошедшее воскресенье Православная Церковь вспоминала события беседы Господа нашего Иисуса Христа с самарянской женщиной. Господь Иисус Христос отдыхал у колодца Иаковлева вблизи самарийского города Сихема на дальнем пути из Иерусалима в Галилею. К колодцу подошла женщина-самарянка с водоносом. Господь просил ее дать ему напиться. Самарянка удивилась этой просьбе, так как видела в просившем воды одного из народа иудейского, который не имеет никакого общения с самарянами, и спросила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Ответ Господа Иисуса поразил ее: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Ее изумление доходит до апогея, когда Господь сказал, что у нее было 5 мужей, а тот, которого она имеет ныне, не муж ей. Ее духовные глаза широко открываются, и она видит в своем собеседнике не простого человека, а пророка. С таким великим человеком надо говорить о высших вопросах религии, и она просит его сказать, кто прав, иудеи ли, поклоняющиеся Богу в Иерусалимском храме, или они, самаряне, поклоняющиеся ему на горе Горизим. Господь Иисус Христос ответил необыкновенными словами о поклонении Богу в духе и истине и закончил свою глубочайшую беседу с самарянкой тем, что прямо назвал себя Мессией, Христом. Взволнованная беседой с Господом, самарянка оставила свой водонос и поспешила пойти в Сихем, чтобы рассказать жителям его о необыкновенном прохожем иудее, знавшем все дела ее жизни и назвавшем себя Мессией Христом. Самаряне, пришедшие по зову женщины, смиренно просили Господа Иисуса зайти в их город. Он пробыл в Сихеме 2 дня, и еще большее количество самарян уверовало в него. В житиях святых, особенно мучеников Христовых, есть очень много примеров того, как внезапно обращались к вере в Господа Иисуса Христа язычники, присутствовавшие при страшных мучениях христиан, и даже сами исполнители пыток и казней над ними. Сверхчеловеческое мужество, стойкость и бесстрашие святых мучеников производили на язычников такое неотразимое впечатление, что они бросали орудия пыток, объявляли себя христианами и сами становились мучениками. От всего сказанного может возникнуть вопрос: если сам Бог является не ищущим Его и открывается не вопрошающим о Нем, то чем виновны те неверующие, которых Он не призвал к вере? Виновны и даже очень. Потому что легкое и быстрое обращение самарян, Божья помощь святым мученикам, потрясающее впечатление зрителей их мучений – только исключительные факты. А по общему правилу, наше обращение всем сердцем Господу Иисусу Христу происходит не внезапно. Горячая вера в Него рождается и возрастает непрерывно в сердцах людей, пораженных божественной глубиной Его учения. Святое Евангелие приводит ко Христу всех читающих Его с детской чистотой сердца. Безответны те, у которых сердца нечисты, исполнены пристрастием к земным благам, и потому они и знать не хотят Евангелия Христова, а это есть духовная смерть. Пусть же неверующие в Господа Иисуса Христа, в Святую Троицу, помнят изумляющие и умиляющие нас слова Спасителя нашего: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!